И начинается беседа, если только это можно назвать беседой, так как говорит по обыкновению только она. О чем? О том же, о чем и всегда. Сперва об игрушках, которых я терпеть не могу, но которые я продолжаю рассматривать и среди разговора, так как это ее страсть, то есть единственное, на чем она отводит душу, созданную в сущности только для искусства. Затем о муже, которого я до сих пор ни разу не видал, и о котором она говорит с фальшивой веселостью. Спит до 10, едет на службу, обедает, снова спит и снова уезжает. И, наконец, о своем первом умершем ребенке. Говорит она только о себе, обо мне, хотя бы из приличия, никогда ни единого словечка. До сих пор не знает и не проявляет ни малейшего намерения узнать, кто я, что я, где служу, женат или холост. Возбуждена она нынче особенно. И возбуждена, и как будто очень весела, говорит без умолку, с необыкновенной выразительностью и с такой требовательностью внимания, что я вскоре начинаю шалеть, цепенеть, и только бессмысленно и растерянно улыбаюсь. Внезапно она вскакивает. «Ах, главное-то я и забыла!» На мгновение скрывается в соседней комнате и возвращается с торжествующей улыбкой. «Вуаля!» И все собственноручно, правда хорошо? В руках у нее что-то странное и страшное. Длинный балахон из суровой крестьянской холстины с нашивками и вышивками на плечах, на рукавах, на груди и на подоле темно-коричневыми и кубовыми шелками. Она всячески показывает мне его, прикидывает к себе, к своим полным грудям и округляющемуся животу и вопросительно и радостно смотрит на меня. Я встаю и опять с притворным вниманием осматриваю, восхищаюсь, а между тем мне уже просто не вмоготу, что-то мрачное, древнее и как будто гробовое есть в этом балахоне, что-то жуткое и очень неприятное вызывает он во мне в связи с ее беременностью и тревожной веселостью. Вероятно, умрет родами. Бросив сарафан на пианино, садится рядом со мною и, не спуская с меня расширенных глаз, начинает говорить о своих чувствах к своему будущему ребенку. Они необыкновенные, невыразимы эти чувства. Она с ужасом и восторгом чует в себе новое бытие и уже полна такой любовью, перед которой всякая любовь, и особенно к мужчине, кощунство, пошлость. Если Бог отнимет у нее эту любовь, она покончит с собой, не задумываясь ни на минуту. Это она уже твердо решила. Или же уйдет в монастырь. Мысль о монастыре, ее давняя заветная мысль. О, если бы не замужество, не дети, она дня не стала бы медлить. Уже хотя бы по одному тому, что для чего, для кого медлить, для чего и для кого жертвовать собой. Скажите, родной, для кого? Горячо спрашивает она, уставясь на меня. Уж не для неволи, который вряд ли и подозревает, что у меня есть своя личная жизнь, свои личные радости и горести, которыми мне во всем мире не с кем поделиться. Не спуская с меня глаз, она пытается смеяться. Ведь право же, ее муж даже не человек как будто, а нечто дикое в своей приверженности спать при малейшей возможности. Она то откидывается к спинке кресла, то подается вперед, кладя руку на мою. И я слышу все ее запахи. Дыхание, волос, тело, платье. Щеки ее теперь пылают, глаза прямо великолепны, движения резки, а на груди, на пальцах, в ушах сверкают драгоценные камешки. А я все смотрю на ее кругляющийся под бархатом живот, на то, как она перекидывает ногу на ногу, высоко показывая свой серый, не туго натянутый чулок, и вдруг, поняв, что настала, наконец, именно та минута, тайная надежда, на которую вела меня к ней, и не оставляла весь вечер, беру ее руку и, бормоча, «Полно, дорогая, успокойтесь», тяну ее к себе. А она вдруг закусывает нижнюю губу, быстро подносит к губам платок, быстро пересаживается ко мне на диван и со слезами падает головой на мою грудь. Возвращаюсь я во втором часу ночи. На улицах ни души. Ветер переменился, усилился и пахнет морем. В лицо мне иногда попадают капли дождя. Облака уже не белеют вверху, густая чернота висит над Москвой, и я быстро иду вперед. Бежать, бежать завтра же! Неотступно стоит у меня в голове, в Киев, в Варшаву, в Крым. Куда глаза глядят? Приморские Альпы, 1925 год.